Мы изучаем сегодня 16-ю недельную главу Торы. Она называется Бешалах. Бешалах по первому значимому слову, в данном случае словам этой недельной главы Торы, которая начинается в книге Исход, в книге Шмот, в 13 главе, в 17 стихе, Исход 13:17, и заканчивается в конце 17 главы, 16 ее стихом. 17 глава, 16 стих. В нашей недельной главе Торы рассказывается, помимо прочего, о военных действиях, о военном сражении, о военном столкновении. И тема эта для многих очень болезненна. Я хочу сегодня прочитать отрывок в самом начале нашего исследования вот этой части недельной главы Торы, которая связана с военными действиями. Отрывок, который тематически напрямую связан с тем, что раскрыт в нашей недельной главе. И это поможет нам поставить проблему и затем ее и решить. Итак, этот отрывок, первая книга Самуила, или же первая книга Царств, 15 глава, первые 7 стихов. Первая книга Царств, 15 глава, стихи с 1 по 7. Написано: «И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, когда он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ, и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в долине. И сказал Саул кинеянам: пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалека, чтобы мне не погубить вас с ним. Ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделились киньяне из среды Амалека, и поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестности Сура, что пред Египтом». Вот это повествование об уничтожении народа, амаликитян, у многих вызывало и продолжает вызывать серьезные вопросы. Подобные истории в Библии, истории о военных действиях, о кровопролитии, об уничтожении людей, они создают определенные трудности в понимании. Эти истории многих отвращают в принципе от Библии, от ее изучения и так далее, поскольку на первый взгляд у нас есть здесь минимум 3 проблемы, которые часто обозначаются и обсуждаются в контексте этого отрывка. Первая проблема. Вроде бы как здесь описывается месть. Первая проблема – проблема мести. Где? Во втором стихе. Первая книга Царств, 15 глава, 2 стих, говорит: «Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта». Как говорится, слава Богу, на дворе 10 век до нашей эры, приблизительно, это времена Саула царя, то, что сделал Амалек, произошло 5 веков назад, приблизительно в 15 веке до нашей эры. И вот сказано: я вспомнил, и сейчас решил наказать. То есть это похоже как раз на что? На месть. И в действительности очень многие полагают, что эпоха Ветхого Завета постулирует месть как принцип взаимоотношений. Именно мсти. Это первая проблема. Проблема мести. Вторая проблема, еще хуже, проблема геноцида. Сказано в третьем стихе: «Предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца». Всех. Уничтожь всех амаликитян. То есть сегодня в суде по правам человека очень бы, естественно, озаботились такой резолюцией. Это серьезная проблема. И третья проблема – это статус еврейского народа. Потому что именно израильский народ во главе с Саулом царем пошел против амаликитян, они инициировали эту военную кампанию, и это, соответственно, показывает их превозношение над всеми прочими народами, спесь, гордость, надменность и так далее, что как раз им и вменяют, и некоторым из нас, в том числе, в вину на протяжении многих веков. Минимум три проблемы. Месть, геноцид и статус израильского народа. Итак, мы поставили некоторые вопросы, обозначили некоторые проблемы. И вот теперь главное. Чья это идея? Кому принадлежит мысль пойти воевать с Амаликом, уничтожить там в силу вот этих причин, именно названных, всех жителей, и осуществить этот должен именно израильский народ? Чья это идея? Кому такая мысль пришла? Ответ – Всевышнему. Да. То есть, перед нами прямое Божье повеление. Речь тут не идет о том, что какому-то народу вздумалось себя возвысить над всеми прочими, и этот народ посчитал себя самым достойным, самых голубых кровей, самой арийской расы, и пошло-пошло-поехало. Не об этом идет речь. А сказано во втором стихе так. Первая книга Царств, 15 глава, 2 стих. «Так говорит Господь Саваоф». Что означает имя Саваоф? В подлиннике Цебаот. Цебаот – это воинство, войска, армии. «Так говорит Господь Бог воинства». Так говорит Господь Бог армий. Вот что надо сделать. И так говорит, во-первых, Всевышний, сам Творец. Во-вторых, говорит тот, кто является главнокомандующим всей вселенной. То есть, это его война. Это война Господня. И это очень важно подчеркнуть. С одной стороны, вроде бы многие бы тут уже сразу и успокоились, те, кто в Бога верит, те, кто Бога знает, те, кто Божью любовь на себе испытал. Ну, раз Бог сказал, значит, что сказал, то и делаем. Вопросы заканчиваются, дело закрываем, проблем никаких нет. Но для тех, кто пока еще Бога не познал, кто в Бога не верует, кто фактически как раз-таки и ставит вопросы касательно подобных отрывочков из Священного Писания, для них этого, естественно, недостаточно. Бог сказал. Так говорит Господь Саваоф. Вот это важная часть истории о том, что войну именно Бог инициировал. И вот эта мысль, этот тезис повторяется в том числе и в нашей недельной главе Торы. Потому что у нас тоже рассказ о войне Израиля с амаликитянами. Вот как это выражено. Книга Исход, книга Шмот, 17 глава, 14 стих. Исход 17, 14. В нашей недельной главе Торы сказано. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Тут явно никакой национальный вопрос не может стоять касательно израильского народа. Тут Всевышний говорит, скажи, чтобы записали что я Всевышний, я главнокомандующий, я Господь Саваоф, я изглажу память амаликитян из Поднебесной. То есть у Бога есть что-то против амаликитян. И это главное, с чего мы начинаем с вами попытку осмыслить этот вопрос. Еще из сторожи, чуть дальше, книга Числа, 24 глава, 20 стих говорит, Числа 24, 20. «И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал, первый из народов Амалик, но конец его – гибель». Кто говорит? Здесь говорит Валаам. Валаам, который, сказано, слышит голос всемогущего, видит видение Всевышнего. То есть перед нами пророк, перед нами тот, кто был обольщен неправедной мздою, оставил Господа и так далее. Но в любом случае, человек, который явно не является евреем. Видите, легко пророчествовать недоброе, гибель там всем врагам, когда ты представитель народа, который не дружит с этими врагами. Это тогда понятно объяснить. Да? Кому не хотелось, скажем, во времена Советского Союза пророчествовать о гибели Гитлера? Это было бы понятно. Но здесь перед нами Валаам, который отнюдь не еврей. Книга Числа, 22 глава, 5 стих говорит. Книга Числа, книга Бамидбар, 22 глава, 5 стих. «И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня». Итак, откуда у нас Валаам? Из Вавилона, из Междуречья, сказано, туда, в Пефор, который на реке Ефрате. То есть, этот человек никак в этническом отношении не связан с евреями. И тем не менее, он, слыша голос Всевышнего, видя видение всемогущего, он пророчествует, еще раз читаю, книга Числа 24:20, увидел он Амалика и произнес притчу свою, и сказал, первый из народов Амалик, но конец его гибель. То есть, таким образом, у нас с вами, во-первых, в Священном Писании неоднократно повторяющаяся мысль о том, что эту войну инициировал Всевышний, он сказал, что его желание изгладить память амаликитян из Поднебесной, он же через людей, которые слышали его голос, говорит, что конец Амалика – гибель. Потому вопрос здесь на самом деле о Боге, а не об Израиле. Вопрос здесь о Всевышнем, а не о народе Завета. Значит, получается, что мстителен и кровожаден сам Всевышний. Значит, тогда на него ложится тень, на него падает подозрение. Вот что сказано в Священном Писании в книге Бытие, 18 главе, в стихах с 23 по 25. Бытие, 18 глава, с 23 по 25. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Итак, те, кто знает Бога, те, кто знает Всевышнего, они задают вот в данном случае ряд риторических вопросов. Разве такое возможно? Судья всей земли поступит ли неправосудно? И ответ – конечно же нет. Конечно же нет. Итак, раз дело в Боге, раз дело в Его военной кампании, в которой участвовать он пригласил израильский народ, соответственно, и вопросы справедливости следует направлять в Верховный суд Вселенной. Речь идет именно о Боге, который никогда не поступает неправосудно, который не может уничтожить нечестивого, то есть праведного вместе с нечестивым. Он не может праведного уничтожить. Потому давайте обратимся теперь вот к тем причинам такого Божьего отношения к амаликитянам, которые раскрыты в Торе, в нашей недельной главе, и затем вот в этом повествовании, с которым мы начали сегодня разговор, в 15 главе 1 книги Царств. Книга Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13, рассказывает об эпизоде военных действий в контексте сражения с амаликитянами. Итак, книга Исход, книга Шмот, 17 глава, стихи с 8 по 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Так, первый факт, очень важный, касательно причин вот такого отношения Бога к этому народу, заключается в чем? Агрессия была не со стороны евреев, а со стороны амаликитян. Они пришли воевать с Израилем. То есть Израиль их ничем не обидел, никак не задел их интересы. Израиль никак ничего негативного в их отношении не сказал и не сделал. Но тем не менее, те пришли и стали воевать. Позиция Израиля на тот момент какова? Он защищается. Вопрос, можно ли защищаться, когда на тебя нападают? То есть, естественно ли это, понятно ли это, справедливо ли это? Любой ответит, естественно, конечно, да. Итак, агрессия со стороны амаликитян, Израиль лишь защищается. Но дальше написано так. Я читаю с 9 стиха по 13, 17 главы книги Исход. «Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисус Амалека и народ его острием меча». Второй очень важный факт. Благодаря чему была одержана победа? Благодаря Богу. Благодаря Богу. Моше возносил руки, это жест молитвы. И пока он молился, пока он взывал Господу, тогда Израиль мог одерживать верх над врагом. Когда молитва заканчивалась, у Израиля не было силы. Потому-то и сказано было в словах Валаама, первый из народов Амалек. Могущественное, военное, развитое племя. В сравнении с рабами, которые в войне никогда не учились, которые военному делу никогда не учились, фактически никаких шансов не имели на победу. Но тем не менее ее одержали. Почему? Потому что Бог помогал Израилю. Итак, вот это первая ситуация, первая глава вот в этой истории взаимоотношений Амалека и Израиля. Повторим. Агрессия со стороны амаликитян, Израиль защищается. И второе, очень важное, кто сражается фактически? Бог. Бог. Там ни один человек не погиб из израильтян. То есть это чудо. Это вообще, по-человечески говоря, невозможно. Это невозможно. Бог помогал Израилю. Это его война, потому что он Бог Саваоф. Он Бог воинств. Он Бог войск. Дальше. В Торе есть еще один маленький эпизод, который описывает, как именно происходили эти события, вот когда амаликитяне пришли и воевали с израильтянами. Книга Второзакония, книга Деварим, 25 глава, стихи 17-18. Второзаконие, 25 глава, стихи 17-18. Написано: «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Вот как это происходило, оказывается. То есть он пришел воевать не так, как вот честные люди делают, да, объявляется война, договариваются о месте, выстраиваются войска там и так далее, и так далее. Нет, не так было. Что означает фраза «побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился»? Кто в первую очередь ослабевает, устает и утомляется в дороге прежде других? Во-первых, старики, во-вторых, дети. Да, старики и дети. То есть, иными словами, это как раз-таки атака на самых беззащитных, самых слабых. Причем, повторимся, Израиль никак ничем не спровоцировал это. То есть вопрос, кто поступает таким образом? Только трус поступает таким образом. Кто вот так себя ведет по отношению к другим народам? Как раз-таки тот, кто считает себя первым, и кто считает себя вправе решать, кто будет жить, а кто не будет жить. То есть Амалик ведет себя здесь как падальщики, которые вот смотрят, где упадет слабый, чтобы его, как говорится, добить, и чтобы вот им насытиться. Потому этот народ вот в этом повествовании Торы, он здесь представлен как народ-агрессор, как тот, который нападает на слабых, как тот, который сам принимает или пытается принимать решение о том, кому жить, а кому не жить. Вот о каком народе идет речь. И вот после этих слов, после вот этого описания, Господь говорит: «Я Амалика истреблю». Потому что Амалик как раз-таки совершил преступление против человечества. Вот его-то точно в суде по правам человека обязательно бы ждал обвинительный приговор. И еще. Вот одно дело, знаете, когда, допустим, живет какое-нибудь языческое племя вдали от цивилизации уже многие тысячи лет. И уже позабыли то, чему Адам, праотец наш, всех нас научил. И потом Ной, отец всех народов, нас научил. То есть забыли то знание о Боге, которое передавалось от сотворения. То есть они никогда по-человечески не жили, никогда ничего доброго не знали. Были там кем угодно, каннибалами, приносили людей в жертву, собственных детей в том числе и так далее. Одно дело, когда люди жили во мраке язычества в силу того, что их предки когда-то от Бога сознательно отступили, а вот, так сказать, нынешнее поколение никогда не слышало о Боге, о Его истине, о категориях добра и зла и так далее. Но амаликитяне не были вот таким вот темным племенем. Давайте вспомним их происхождение. Книга Бытие, 36 глава, 12 стих. Бытие 36, 12. Написано: «Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика». Так каково происхождение Амалика? Он потомок Авраама. Он потомок Авраама. И времени прошло приблизительно 400 лет с тех пор, как жил Авраам. Ну, приблизительно. Так вот, получается, что евреи и амаликитяне – это родственные народы. Да, я еще раз прочитаю. Елифаза – сына Исавова, и она родила Елифазу Амалика. Между родственниками принято как-то вот друг друга ценить, уважать и так далее. Есть родственные чувства. Даже не нравится тебе человек, а вот, как говорится, родной и никуда не денешься. Вот, но здесь нет никаких родственных чувств. Напротив, такое вот хищническое отношение. Более того, родственники-то ладно, это были люди, которые знали Бога. Слышите? Они знали Всевышнего. Исав родился, рос и воспитывался в доме патриарха Исаака. Соответственно, в его семье знали Бога. И прошло совсем немного времени вот от того момента, когда Амалик родился, и от него народ произошел. Этот народ знал и Бога, и его волю. Почему и сказано в 25 главе книги Второзакония, в 18 стихе, «не побоялся он Бога». Понимаете, когда перед нами атеист или язычник, который истину Бога не знает, не знает его воли и так далее, эта фраза не имеет значения, они не боятся Бога. Потому что они не знают, кого бояться, они не знают, что значит почитать Бога, они не знают, в чем это почитание может выражаться и так далее. Здесь речь идет именно о человеке, а в данном случае о целом народе, который сознательно идет против Бога. Фраза «не боишься Бога» может быть обращена только к человеку, который знает Бога и сознательно идет против Него. Итак, амаликитяне виновны вдвойне. Уже достаточно было бы самих инстинктов происхождения, чтобы к родственному народу относиться по-родственному. Но здесь их вина усугубляется тем, что они знали, что они делают. Это была осознанная попытка уничтожения народа Божия. Таким образом, когда мы с вами изучаем некоторые причины вот определенного и весьма ярко выражено негативного отношения Божия к амаликитянам, то нам становится чуть понятнее. Это вот был такой народ. Но вот прошли века, приблизительно 5 столетий прошло, и мы смотрим теперь на эпоху Саула. Перед тем, как мы обратимся вот к 15 главе 1 книги Царств снова, чтобы посмотреть на причины, по которым Всевышний повелел Саулу и Израилю принести возмездие амаликитянам, я хочу вновь вернуться к 17 главе книги Исход, которую мы читаем, изучаем сегодня, и добавить к тому, что мы уже читали о Божьем вердикте касательно Амалика, еще пару предложений. Итак, Исход, 17 глава, стихи с 14 по 16. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо, сказал он, рука на престоле Господа». И дальше очень важная фраза. «Брань у Господа против Амалика из рода в род». Два момента здесь. Первый. Брань у кого? Война у кого против Амалика? У Господа. Да. Именно у Всевышнего против этого народа война. А во-вторых, когда? Из рода в род. И потому появляется вопрос. Неужели Всевышний вот за это зло, ну, форменное зло, да, мы уже поняли, что Амалик – это не случайный грешник, и зло его осознанное, и мерзкое, и так далее, и так далее. Понятно, что он достоин наказания. Но ведь это все-таки единократное дело. Да, так можно рассудить. То есть, когда-то давным-давно в истории предки, скажем так, вот на самом деле, восстав против Бога и пойдя против Израиля, они совершили это преступление против человечества. Но почему должны потомки страдать? Почему 5 веков спустя Бог Саулу говорит, иди и уничтожь амаликитян? То есть, у нас вопрос о фразе «из рода в род». Что она значит? Почему бранью Господа против Амалика из рода в род? Можно ли наказывать за грехи прошлых поколений? И вот ответ. Первое царство, 15 глава, стихи 32 и 33. 1 Царств, 15 глава, стихи 32 и 33. «Потом сказал Самуил, приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг дрожащий, и сказал Агаг, «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал, «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть будет лишена сына». Итак, вот описание этого народа во времена Саула. Смотрите, тогда, во времена Моше, он напал на кого? На детей. На самых слабых, самых беззащитных. На детей, на стариков и так далее. И оказывается, и 5 веков спустя они продолжали заниматься тем же самым. Вот эти слова, обращенные к Агагу, «меч твой», не описывают его. Он, скорее всего, сам ничего и не делал, потому что царь – это полководец, это предводитель. Речь идет именно о том, что он, как глава народа, он, как предводитель войска своего, он этим занимался в качестве главнокомандующего. Убивал ли он сам или нет, скорее всего, по крайней мере, не в таком объеме, потому что не этим цари занимаются. Его задача стратегическая. Потому это описание всего народа. Вот как тогда они слабых убивали, так и 5 веков спустя. Читаю еще раз. «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». Оказывается, амаликитяне остались такими же. Зная, понимая волю Божью, они, тем не менее, ее нарушали, и они продолжали осуществлять и совершать преступления против человечества. Потому фраза «из рода в род» означает не то, что Бог мстительно сохранял информацию об одном инциденте в истории Амалика, а это означает, что Амалик из рода в род, из поколения в поколение продолжал быть таким же. Он из рода в род оставался вот таким вот жестоким, преступным, безбожным народом и так далее. И потому это означает повторение вот этих беззаконий амаликитян в каждом поколении. Есть такое понятие, как генотип. Есть такое понятие, как культура народа, которая воспроизводится в каждом новом поколении. И сколько бы лет ни проходило, сколько бы веков ни проходило, народ остается прежним. Так вот, сегодня у нас с вами главный вопрос справедливости Божьей. Праведен ли был Господь, справедлив ли Господь, когда объявил амаликитянам войну? Справедливо ли было истребить этот народ в X веке до нашей эры? Ответ – да. Безусловно, Бог справедлив. И в каждом из нас с вами есть это чувство. Скажите, что у вас появляется в душе, когда вы слышите сообщения об, скажем, изнасиловании детей, о продаже детских органов, когда детей воруют, их разбирают на запчасти и продают, когда детей в жертву приносят, сатанисты там и же с ними, и так далее, и так далее. Вот скажите, что хочется сделать с таким человеком или такой организацией? То же самое, что сделал Господь с амаликитянами. То есть, видите, вот это встроенное в нас чувство справедливости и желание защитить беззащитных и наказать, и положить конец вот действиям беззаконников, это чувство от Бога. И нам Всевышнего очень легко понять, когда мы слышим об издевательствах и насилии над детьми, вскипает праведный гнев. И это справедливо. И очень важно отметить, что это именно в Божьих руках. Эта идея не пришла Саулу, эта идея не пришла Моисею. Эта идея не пришла израильскому народу. Это вопросы Божьей справедливости. И народ действовал в рамках мандата от Всевышнего. Бог справедлив всегда. Аминь.